YouTube и в Яндекс.Эфире.
Один час и пять минут в Москве, 23:05 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Как всегда, эта программа идет из двух городов, из двух студий. Здесь в студиях Москвы я, Ирина Воробьева, ну а в Екатеринбурге Евгений Ройзман. Добрый вечер.
Всем привет.
Ну что, главная новость, которую хочется кричать как можно громче. Миша, я так понимаю, сделали укол Золгензма. Как все прошло, все ждут новостей.
Да, давай с этого начнем. Значит, 19 числа собрали последний консилиум. Очень четко отработал Новартис. Все вовремя было поставлено, вовремя разморожено. И у Миши была температура 37,8, то есть такая пограничная. Но на общем консилиуме было принято решение, что температура вызвана заболеванием, а не чем-то другим. Ну и все, поставили. Но мы об этом мы знали уже, на следующий день уже не терпелось, просто сказали, что поставили. А сегодня Дима, Мишин папа, скинул фотки. Ну все, Миша там тихонечко угугукает себе, шевелит руками, ногами, улыбается, такой очень довольный. Знаешь, он такой пухленький, у него ручки и ножки как будто такими ниточками перетянуты. Знаешь, как у младенца бывает. Но это мало того. Ему сегодня исполнилось 7 месяцев. Поэтому мы Мишу поздравляем и желаем ему долгой и счастливой жизни, потому что в его жизнь вложились
Проблема со звуком. Мы ее слышим, эту проблему. Я прошу прощения, мы сейчас Евгения Ройзмана наберем по телефону, но при этом картинку я бы хотела, чтобы осталась, если можно. Сейчас я коллег попрошу, чтобы они позвонили Евгению Ройзману. Да, он пошел за телефоном. Для тех, кто смотрит и слушает нас, приношу извинения. Такое бывает у нас иногда, что вот связь действительно рвется в самом начале, и мы не будем рисковать, и прям сразу, чтобы звук был, сделаем так, чтобы вы могли слушать Евгения Ройзмана без перерывов и каких-либо технических проблем. Мы сейчас будем набирать. Те, кто только что к нам подключился, напомню, что это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. У нас есть смски, точнее, номер, куда вы можете смски слать, а также еще присылать сообщения из WhatsApp, Telegram и Viber. Это номер плюс 7985-970-4545. Или пишите нам сообщение в чате в YouTube на канале «Эхо Москвы». Идет трансляция. Если у нас получится сделать так, чтобы по одному телефону Евгений Ройзман говорил, а мы еще могли слушать его через, смотреть, точнее, его через YouTube. Все нормально? Слышно нас?
Ирина, ну мне слышно хорошо, мне тебя и здесь слышно, и здесь слышно.
Ну все, у нас надо оставить по телефону, чтобы у нас связь не рвалась. Про Мишу, значит, тут сразу задавали вопрос, будете ли вы следить за тем, как дальше будет себя чувствовать Миша, потому что многие до сих пор в шоке от того, что сколько стоит это лекарство, всем хочется увидеть, просто в буквальном смысле увидеть, что оно помогает.
Значит, смотрите, конечно же, будем следить, потому что общаемся напрямую с родителями. Ну и все потихонечку, похоже, у нас получается.
Я бы хотела попросить...
Ирина, вот так слышно?
Да, так слышно, но хотелось бы попросить смотреть все-таки в камеру второго телефона, который транслирует нам картинку в WhatsApp, в Skype, да. Вот, и при этом держать телефон, по телефону разговаривать, а картинка через другой телефон, чтобы у нас так было. Хорошо.
Смотри, меня сейчас слышно?
Слышно, но хуже, чем до этого. Видимо, на громкой связи, да, телефон? На громкой связи тяжело. Лучше телефон держать.
Давай уберем с громкой связи, давай попробуем. Похоже, нормально уже.
А можем вывести обратно звук скайпа? Да? Да. Давайте попробуем. Угу. Да, если вдруг опять у нас упадет связь, опять тогда будем набирать по телефону, или там не надо класть трубку в телефоне, в общем, разберемся. Когда отвечали на вопрос про Мишу Бухтина, прервалось ровно в тот момент, когда были слова, что вот ему помогли выздороветь, а дальше оборвалось. И тут у нас сразу вопрос, а кто ему помог выздороветь?
Смотри, десятки тысяч людей участвовали в этой истории. Кто-то 100 рублей, кто-то 20 миллионов, кто-то там по 200, по 500, по 1000. Но много-много людей. И поэтому, конечно, мы хотим... Сегодня у Миши день рождения, и хотим, чтобы жизнь его была долгой и счастливой, потому что столько людей вложили в него свою энергию, свои эмоции. Вот. 7 месяцев сегодня ему.
Круто. Да, и, конечно, тут продолжают спрашивать про дороговизну лекарства. Я вам обещаю, что мы в другом эфире, не в этом, однажды соберем эфир про о том, почему так дорого стоят лекарства в случае со СМА. Да.
Давай два слова скажу. Смотрите, еще 2 года назад вообще никакого лекарства не было. Сейчас вот есть лекарство, которое стоит 2 с небольшим.
Ничего у нас не получается со звуком в скайпе. К моему большому сожалению, нам придется вернуться к телефонной связи. Вот у нас полностью завис скайп вообще совершенно. А у нас телефонная связь еще существует? Или трубку повесили? В общем, скайп, все, скайп вообще почти не слышно, не будем скайп использовать. Давайте еще раз тогда позвоним по телефону. Никаких других вариантов у нас не остается. Я прошу прощения за такие сегодняшние технические истории. Такое бывает, ничего страшного. Сейчас все наладим, будем тогда просто пользоваться старым добрым дедовским способом, телефонная связь. Вот. Может быть, после середины часа, после перерыва получится у нас наладить по скайпу, может быть, там как-то перенаберем и будем разговаривать по скайпу. Ну, а пока по телефону сейчас еще раз набираем Евгения Ройзмана и будем пробовать связываться так. Ваши вопросы, которые вы хотите направить Евгению Ройзману, вы можете присылать, причем эти вопросы могут касаться как новостей, так и просто личные вопросы, которые вы хотите задать Евгению Ройзману. Мы будем примерно так работать. Мы, позвоним сейчас Евгению Ройзману по телефону, а картинку в Ютубе постараемся пустить через скайп. Она довольно сильно подвисает. Все вот сейчас в чате, я вот очень люблю эту историю, конечно, когда все начинают нам советовать, какие еще средства связи использовать. А вот давайте Дискорд, а вот давайте Зум. Давайте, пожалуйста, давайте вы все-таки... Постарайтесь, пожалуйста, сдержать в руках и не советовать нам, как нам тут работать. Все, по телефону, да. И у меня просьба смотреть в камеру, чтобы те, кто нас смотрит в Ютубе, все-таки видели Евгения Ройзмана. Как-то надо к другим новостям переходить. Вот, про Мишу Бухтина мы еще много раз скажем, и много расскажем именно хорошего. Тут Алексея Навального в очередной раз осудили. И многим понравилось последнее слово. Читал последнее слово?
Ирин?
Да.
Это было очень хорошее последнее слово. И оно было неожиданно хорошее. То есть ход, безошибочный ход пойман.
Безошибочный ход какой? Вот что именно было вот в этом последнем слове такого? Потому что Алексей Навальный, мне кажется, рекордсмен по последним словам в суде в нашей стране.
Он совершенно неожиданно сумел опереться на Священное Писание, причем сделал это очень искренне и прямодушно. Блаженны алчущие правды, ибо они насытятся. И вот сделав такую отсылку к Священному Писанию, он разом взял в сторонники огромное количество политиков всех крупнейших европейских стран, Великобритании, Америки, потому что западная цивилизация, она выстроена именно на проповеди христианства и на Священном Писании. То есть очень сильный ход был. Просто встал в ряд показал, что он не какой-то там националист, левак или еще что-то, а человек, воспитанный на европейских ценностях, ну, на мировых ценностях. Это очень сильный ход был. Вот. Ну и последнее слово было очень спокойным по тону, очень глубоким и очень весомым. И, конечно, я тебе скажу, что оно когда-нибудь в учебники войдет.
Но вот эта внезапно проявленная религиозность, она настоящая?
Ирин, это не религиозность. Это показатель общей культуры человека, показатель зрелости человека. Это не религиозность. Это никто там, ну, о пол лбом не долбился, не крестился, а просто сделал отсылку к Священному Писанию. То есть это одно из очень серьезных, если не главных, достижений цивилизации, достижений человечества, когда появилось умение, желание, умение жить по заповедям, ну, соблюдать заповеди какие-то. Это очень сильный ход был, красивый, сильный, мощный ход. Для политика, ну, если это был спонтанный ход, я должен отметить, что это очень такое серьезное политическое чутье. Если это был продуманный ход, то этот человек откровенно умен. Это сильный, хороший ход. Ну, просто еще и добрый. Ну и хотел еще одну вещь сказать. Ну, там же где-то сказано, что блаженны изгнанные правды ради. Тоже об этом же. И еще один есть момент. И последние станут первыми. Это все в этом же контексте.
Я еще хотела спросить вот про последнее слово. Он же там рисует вот ту самую Россию, прекрасную Россию будущего, причем апеллируя и к судье, и к прокурорам. Вот есть ощущение, что эти слова дошли до каких-то ушей? Ну, понятно, что на приговор это никак не повлияло, но, может быть, это как-то повлияло на людей в погонах?
Ирина, мы не знаем. Мы не знаем. Но в любом случае было красиво. Было красиво сказано, что да, Россия будет свободной, но Россия еще будет счастливой. Но это красивый, это хороший ход.
А как насчет приговора по этому делу? Все-таки штраф не тюремное заключение?
Ты по делу об оскорблении?
Да, да, по делу о клевете на ветерана, если будете юридически точно.
Ну, слушай, я даже это повторять не хочу, потому что на самом деле я считаю, что Навальный в своем ролике, в своей реакции был абсолютно прав, и там не за что извиняться, по моему пониманию, вел он себя совершенно достойно. Ну, а те, кто пытались ветерана использовать там в личных целях, в политических, ну, это остается на их совести. Вот. Но то, что спохватилась Государственная Дума и попытались внести, сегодня же был внесен законопроект, там Яровая, Хинштейн, Боярский и не помню кто еще, что оскорбление ветерана приравнять к реабилитации нацизма. Ну, во-первых, собственно, формулировка идиотская. Я понимаю тех людей, которые сразу же сказали, что пусть депутаты сначала покажут справку о своей психической вменяемости, прежде чем такие законы вносить. Но там есть еще один подвох. Никто не объяснил, а кого считать-то ветераном? Ну, кого считать ветераном? Финской войны считать ветераном? Японской войны считать? Великой Отечественной считаем, если ветераном? То тогда афганской, чеченской, других войн. То есть это очень жестко надо прописать. Я думаю, что это не получится, потому что слово ветеран, оно такое всеобъемлющее. Вот. Поэтому нелепый очень закон, беспомощный, на мой взгляд. Но, с другой стороны, мы же видим, что происходит. Я не удивлюсь, если его примут. Но все, что не принимают, обратите внимание, любые запретительные законы и любые дополнительные полномочия для правоохранительных органов, мы должны понимать, что все будет использоваться в борьбе с политическими оппонентами и в политических целях. Когда стало известно, что милиционерам будет возрождаются вытрезвители, и милиционерам будет позволено полицейским не только с улицы забирать, а приезжать домой забирать, все, это стало ясно, что это совершенно точно будет использоваться для борьбы с политическими оппонентами. Поэтому иллюзий нет никаких, могут и принять.
Ну, то есть получается, что нам в открытую сказали, что депутаты Государственной Думы хотят использовать ветеранов для политической борьбы с неугодными. Правильно я поняла?
Даже не сомневайся. В принципе, это в переводе на русский оно именно так и прозвучало.
Те, кто смотрит нас в Ютубе, Это, наверное, сложно, потому что вот сейчас, например, камера была закрыта ненадолго, но вы уж простите нас, пожалуйста. Вот. Это зависит не только от того, что какой софт стоит у нас в студии, но и от того, насколько хорош интернет на той стороне. Вот. Поэтому пока вот так, ничего. После середины часа мы попробуем снова и поговорим об этом. Еще про Алексея Навального просят прокомментировать сегодняшние сообщения. Вот Рейтер сообщал о том, что министр иностранных дел государств ЕС договорились ввести персональные санкции, и вроде как, по данным их источника, там звучат имена Александра Бастрыкина, Александра Калашникова, это глава ФСИН, а также Виктора Золотова и Игоря Краснова. Вот эти персональные санкции, они опять не сработают или все-таки будут чувствительными?
Ирина, мы, во-первых, не знаем. Мы не знаем, кто присоединится. Но совершенно четко обозначено, те, кто принимали участие в разгоне мирных митингов, те, кто принимали участие в этом позорном процессе, это и ФСИН, и прокуратура, ну и Следственный комитет. Я думаю, что по целевому совершенно понятно, какой был посыл. Мало того, по моим ощущениям, это только начинается. Это просто пробуют, смотрят. Эта история будет продолжаться, но... Все, что касается санкций, надо понимать. Все помнят, что такое была поправка Джексона-Веника. Когда в Советском Союзе не выпускали евреев на постоянное место жительства в Израиле. Просто держали. И они уходили в отказ, там находились в отказе. И Америка приняла поправку Джексона-Веника. И она работала много-много лет. И ее с огромным трудом потом отменили. Уже евреев давно выпустили, уже все границы открыли, уже, ну, хочешь уезжай, хочешь возвращайся, а поправка продолжала работать. И, кстати, отмена этой поправки, это прямая заслуга Немцова и Карамурзы, они этим занимались, объясняли, что уже она не имеет смысла, но это я говорю к тому, что когда санкции принимаются, они отменяются очень тяжело.
А вот заявления самых разных чиновников о том, что будут на законодательном уровне, значит, тоже там преследовать за то, что человек какой-нибудь как-то способствует принятию санкций против страны или отдельных официальных лиц. Это как будет у нас принято? И как это будет согласовываться с тем, что делают разные политики, ну, там, в частности, Владимир Карамурза?
Не знаю, но Карамурза, я думаю, что ему терять вообще нечего. Его несколько раз пытались убить. У него это совершенно последовательная позиция. И он открытым текстом никого не боится. Он открытым текстом объясняет, что эти санкции они не касаются России, что Путин и его окружение – это не Россия. И для России такие санкции, ну, для народа России, на народ России они не распространяются. Вот, но попытаются, наверное, как-нибудь. Но, судя по тому, Ирин, очень важный момент, судя по тому, что вообще об этом идет речь, санкции все-таки вещь очень чувствительная для руководства страны.
Ну, да. Еще, кстати, про Немцова. Тут мне напомнили, и поскольку уж фамилия Немцова прозвучала, действительно, совсем скоро будет очередная годовщина убийства Бориса Немцова в Москве. Но мы знаем, что там все запретили, даже цветы класть, и зачистили мемориал, и там даже были задержания на мосту. Совсем, вот честно, искренне, я совсем не понимаю, зачем все это происходит, потому что люди-то все равно же захотят почтить память, и все равно же этот мемориал уже почти 6 лет живет на мосту, и каждый день там есть какие-то люди. Зачем они это делают?
Мало того, мы совершенно точно понимаем, что мост перекрыть невозможно. И людей очень много, которые хотят отнести цветы. И я на следующей неделе, я буду у тебя там в студии на следующей неделе, и я думаю, что мы с тобой это сделаем принципиально.
Да тут дело же в том, что это же какая-то очень простая вещь, как мне кажется. Это же не какая-нибудь несанкционированная акция, это не акция, это вообще не политическая акция. Это какая-то простая человеческая история, и ее почему-то тоже запрещают. Я искренне не понимаю, почему.
Ирин, ну, конечно, это политическая совершенно вещь. Конечно, они это понимают, что она политическая. Немцова не забывают, но здесь имеет место такой эффект гирострата. Знаешь, когда говорят, Всем надо срочно забыть Герострата. Дети, не забудьте забыть Герострата и так далее. Поэтому, как только Немцова пытаются заставить забыть, люди снова вспоминают, снова это держится на слуху, снова разговаривают между собой, снова возникает чувство негодования. Все вспоминают это ощущение, когда перспективного, сильного политика, нормального мужика просто взяли, убили в центре Москвы, и все понимают, откуда это пошло. Поэтому дольше будут помнить.
Вообще удивительно, как у нас все это происходит в последнее время в стране. То есть Немцова нужно забыть, а имя Алексея Навального нельзя произносить, потому что он вообще кто такой, и никому он не нужен. И все это работает, конечно, в обратную сторону, разумеется.
Ну, конечно же.
Да, тут много разных вопросов от наших слушателей, но меня тут уже упрекают в том, что нет ни слова про личный прием. Надо последние хотя бы 5 минут перед перерывом все-таки ему посвятить.
Фу, слушайте, очень много информации. Помните, мы очень радовались, что президент озвучил, что будет создан фонд для детей с редкими заболеваниями. Туда закачают 60 миллиардов, возглавит его некто Александр Ткаченко. И вдруг оказывается, что фонд особенно не настроен закупать Золгенсму для детей. Фонд как-то пытается от этого уйти. Мало того, в силу того, что нет денег и фонд не хочет этим заниматься, медики в регионах, у которых вообще нет денег, они перестают назначать Золгенсму. Они спинразу перестают назначать, потому что закупать невозможно. Но представьте себе какой-нибудь бюджет Курганской области, там здравоохранение, может там полмиллиарда даже у них. И если там на спинразу надо 40 миллионов, то это такой удар по бюджету на одного человека, что придумывают все что угодно, чтобы только не назначать. И вот у нас яркий пример с Чувашией, где умерла девочка из-за того, что не стали назначать, деньги экономили. А у них там еще 5 человек в такой ситуации. И регионы просто бедные, они не могут себе это позволить. А фонд на себя не берет. Сейчас сложная ситуация. Там Матвей Куликовский в Питере, 35 миллионов люди собрали, рассчитывали на этот фонд, уже все вроде готово. Все, фонд отказался, фонд не участвует в этом. В Питере, если что, питерские, кто слушает, 35 миллионов собрано, там осталось еще 130 миллионов. Вот. И пока этот фонд «Круг добра», который озвучил президент, пока он не включается ни в какую работу, и все дети со спинраза и Золгенсма вот так вот подвисли.
И даже вот Ольга Германенко, я помню, в какой-то из дней сначала сказала, что вроде фонд зарегистрировали, потом сказала, что она поторопилась, но это какая-то очень странная история с этим фондом. Я надеюсь, что...
Нет, он пока не формализован никак, пока ничего не прописано, пока нет возможности нормально с ним связаться. И пока это остается на словах, но региональным чиновникам, региональным Минздравам это дает возможность не тратить деньги и говорить, так вот же есть фонд, ждите. А вся проблема, что ждать-то дети не могут.
Еще пару минут до перерыва. Все-таки что происходит с приемом сейчас?
Слушай, Ирина, прием стал перманентным. То есть он просто стал перманентным, постоянным, и очень сложно сейчас отслеживать, потому что идет сплошным потоком, там все работаем. Но я хочу сказать, у меня была мысль, что мы там, может, к концу марта откроемся. Нет, у нас снова пошел рост. У нас снова пошел рост по ковиду. Вот, и, похоже, эта история долгая сейчас.
А сейчас все закрыто и все открыто? Вот как все в Екатеринбурге?
Открыто вообще все, как будто ничего и не происходило. Но в магазинах, в помещениях люди надевают маски. То есть стараются, многие уже привыкли. Но открыто все, все работает, как будто ничего нет. Но снова пошел рост, и врачи это замечают.
И про вакцину традиционно спрашиваю. Вакцинация спутником у вас все так же плохо проходит, потому что ее нет?
У нас проходит, у нас поступило 40 тысяч вакцин на 4,5-миллионную область. То есть, в процентах можете посчитать сами. Но в то же время мы знаем, что Россия везде вакцину продвигает, на внешние рынки предлагает, в то время, когда, собственно, своя страна не обеспечена вообще, там, в рамках статистической погрешности, отстаем от всех по вакцинации, где-то в десятки раз. То есть тоже нелепая ситуация, и вакцина начинает работать не для людей, а как пиар, и, конечно, это нехорошо.
Те, кто смотрит в Ютубе, могут заметить, что у Евгения Ройзмана футболка, на которой написано «Все будет хорошо». И мы вот
видно,
сейчас...
да?
Ну, я видела, когда, да, когда ты вставал, когда, в общем, полный кадр был, сейчас не очень хорошо видно, но, тем не менее, я успела заметить. Вот, сейчас у нас будут новости двухминутные, а потом у нас будет еще пару минут пауза рекламная в радиоэфире, а в Ютубе за эти пару минут попробуем еще обсудить то, что давно хотели с разным мерчем, который мы все-таки сделаем для нашей программы, потому что все спрашивают меня об этом, а мне пока нечего ответить. Никуда не уходите, программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом продолжится буквально через несколько минут. В Москве, 23:35 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Мы продолжаем. Пока у нас была пауза в радиоэфире, и мы нас транслировали только в Ютубе, мы договорились, что фразы из нашей программы для мерча, который мы используем, и будем что-то с ним потом делать, мы будем собирать в течение нашего следующего эфира, ровно через неделю. Вот будет у нас час эфира, и в этот час мы будем принимать отовсюду фразы, которые, как вам кажется, подойдут для нашего, для мерча нашей программы. Вот. И вот ровно через неделю всю программу будем принимать ваши пожелания, и из них уже отберем то, что будет нужно. Не надо меня спрашивать, что мы собираемся делать с этим мерчем и где мы будем его продавать, раздать. Я понятия не имею, как это работает, но мы придумаем. Мы придумаем, в конце концов, ну, в общем, мы придумаем, не переживайте. Тут у нас нас просят высказаться по поводу памятников, но прежде чем поговорить про вот эти памятники, фонтаны на Лубянской площади, нам тут напоминают, что вообще-то было бы правильно, конечно, поставить памятник Немцову, но может быть, если не в Москве, так в Екатеринбурге?
Очень-очень жесткое противодействие. Я считаю, что если ставить памятник Немцову, самое справедливое, самое честное, самое правильное, конечно, ставить в Нижнем Новгороде.
В Нижнем Новгороде, да.
Ну, это, ну, просто это нормально совершенно. Но я думаю, что всему свое время, я думаю, что к этому придет. Вот. Ну, а что касается Лубянской площади, я считаю, что просто для того, чтобы увести от основной темы, сделали этот вброс с памятником. На самом деле есть несколько стандартных схем. Первое, это когда вбрасывают, что Чубайс сказал, что пенсии платить не обязательно. Ну, типа такого что-нибудь. Ну, то, чего Чубайс точно не говорил, но, по сути, просто сам Чубайс, все туда бросаются обсуждать. Или говорят, Чубайс сказал, что школьное образование должно быть платным. Ну, и поднимается вой по всей стране, все забывают, хотя Чубайс этого не говорил и не сказал бы никогда. Второе, Ленина надо вынести из мавзолея, снова начинается вой. Вот. Ну и вот сейчас вот памятник Дзержинскому. Это явление одного порядка, это желание напустить туману, сбить со следу. А в этой ситуации надо помнить одно, от чего пытаются отвлечь внимание. Первое – это отравление Навального. Второе – это то, что убийц сумели установить и прямо показать их фотографии. Третий момент – то, что Навальный поговорил со своим убийцей, и убийца сознался. – Ну и четвертое, это, конечно, фильм про Геленджикский дворец Путина. Вот это вот основные позиции, плюс совершенно неправосудные решения суда. И пытаются от этого увести в сторону. Поэтому участвовать, не участвовать в этом обсуждении, выглядит это все достаточно нелепо. Но я свою позицию тогда сказал, что если делать памятник Дзержинскому, то надо тогда, знаешь, взять из Верещагина вот это вот апофеоз войны, вот это вот гора черепов, где она у нас в Третьяковке же, там Верещагинский зал очень мощный, вот, и прямо вот поставить его на этот постамент, потому что ВЧК это была создана для внесудебных расправ, и ставить памятник человеку, который стоял во главе внесудебных расправ в России, ну, скажем так, так себе отсылка. Вот
Насколько мне известно, там история была немножко другая. Наоборот, как я понимаю, могу ошибаться просто, но наоборот, вот офицеры России, которые все очень хотят почему-то и ссылаются на какие-то, какие-то миллионы людей, которые тоже этого хотят, восстановить памятник Дзержинскому, не новый поставить, а восстановить его на Лубянской площади, и все было бы тихо, если бы вот в том числе не Венедиктов, который начал это поднимать на свет. Вот, но... Мне почему-то нет сомнений, честно признаться, что Дзержинский появится на Лубянской площади, поскольку это же такой символизм.
Ирина, как только Дзержинский появляется на Лубянской площади, значит, на уровне государства признается возможность внесудебных расправ, признается правомерность, справедливость внесудебных расправ, ну и государство начинает двигаться уже по иному пути и очень быстро в сторону Северной Кореи, ну и так далее. Вот. Знаешь, как коммунисты где-то откопали, где-то закопан был бюст Сталина в Каргополе. В Каргополе откопали бюст Сталина и решили его установить. Ну хотите вы там бюст Сталина? Это, ну, следующим этапом надо просто вспомнить, что такое Каргополь-Лаг, где смертность была больше, чем в Бухенвальде. Понимаешь? И вообще по ГУЛАГу во многих местах смертность была больше, чем в Освенциме и Бухенвальде. Вот. Поэтому так себе стремление-то. Ну и удивительно, просто основная парадигма страны – это держаться за прошлое и возвращаться в прошлое в то время, когда весь мир продолжает идти вперед. И, конечно, здесь надежда только на молодых, которым это прошлое уже мало о чем говорит, и они хотят жить, ну, совершенно другими реалиями, ну, а не то, что мы там у себя задней памятью помним.
Меня тут просят некоторые слушатели объяснить, что такое мерч. Извините, да, я не сообразила как-то по-другому это объяснить. Мы имели в виду, что мы хотели бы напечатать на футболках или на толстовках, на одежде, в общем, какие-то фразы и реплики, которые чаще всего звучат в эфире нашей программы «Личный прием» с Евгением Ройзманом, разумеется, от Евгения Ройзмана. Вот, и, в общем, на одежде напечатать, но мы собирать будем их от вас, то есть то, что вам больше всего понравилось, что бы вы, честно говоря, сами носили. Нам тут уже начали присылать варианты, но я, к сожалению, не смогу их сегодня собрать. Давайте договоримся. Вот в следующей передаче, ровно через неделю, приходите, и весь час я буду собирать все ваши варианты, и по-честному мы рассмотрим вообще все-все-все, которые придут. Я все соберу, потом решим и что-нибудь сделаем.
Ирина, ну мне сегодня принесли три футболки. Ну, подарили три футболки. На одной написано «Все будет хорошо», на другой написано «Темные времена не навсегда», а на третьей футболке на спине написано «Здесь все понимают».
Ну вот, кстати, про темные времена нам тут все пишут, что нужно сделать такую футболку. В общем, мы сейчас этим займемся, и мне кажется, что про темные времена не навсегда действительно это то, что сейчас, ну, как-то крайне актуально, и многим нужно просто хотя бы вот смотреть, условно говоря, на себя в зеркало и видеть, что написано, что темные времена не навсегда.
Да, и Россия будет счастливой, во всяком случае, мы будем в это верить и делать для этого все, что можем. Слушай историю серьезную. С Ульяновска написали, просят просто уже озвучить. У них был известный врач Читин Михаил Владимирович. Ну, человек пожилой, он эндоскопист, он детский хирург, он преподавал. Ну, и действующий врач. Прямо на смене, прямо на дежурстве стало плохо. Но коллеги, все-таки все врачи тут же быстро сделали УЗИ сердца, поняли, что инфаркт передней стенки. Быстро повезли его, у них есть реабилитационный центр кардиологический, называется «Радуга». И вот привозят человека, которому плохо, врач, он, представляешь, ну в одежде врача, все, ну как на смене был. И они вместо того, чтобы начать оказывать сразу ему первую помощь при инфаркте, потому что уже все выписки дали врачи, они его послали на КТ. Пока он ждал, а он перенес пневмонию, ну, у него был ковид в ноябре, у него там было поражение легких, и они говорят, нет, ковид, его к нам нельзя. Им говорят, какой ковид, вот у него инфаркт. Они говорят, нет, ковид, давайте туда. И его повезли на другой конец города в ковидный госпиталь, ну, в общем, он умер. И им говорят, слышите, вы врачи, это ваш коллега с инфарктом, вы не оказали ему никакой помощи. И у них там такой скандал сейчас в Ульяновске. Но это же не единственный случай. Такого, ну, стало на самом деле больше. Где-то это связано с оптимизацией медицины, где-то, ну, с каким-то общим оскотиниванием. Но люди возмущены, и я думаю, что будем следить за этой ситуацией.
Там была еще чудовищная история, которая никак не связана со здравоохранением, а связана с полицией. Я вот сейчас пытаюсь найти город, в котором это произошло, где девушку убивали в квартире, соседи вызывали раз за разом скорую, ой, господи, полицию, 112 звонили, но полиция так и не приехала. Значит, в итоге соседи, если я правильно понимаю, как-то...
Они ломом,
да, смогли вскрыть дверь, да, дверь, и уже было поздно. Опоздали. Какая-то жуткая история. Сейчас я пытаюсь ее найти.
Причем, Ирин, там была куча звонков в полицию. Они реагировали на звонки и говорили «да», и проигнорировали, просто не поехали, и человека убили вот так вот.
Ну, Кемерово,
чудовищная,
да,
история.
В Кемерово, вот мне подсказывают, спасибо большое. Но это какая-то история тоже, вот, к сожалению, приходится признавать, что это чудовищная история, не новая. Но мы же помним, откуда пошла фраза «будет труп, звоните, опишем, приедем, опишем». Это же реальная история, это же реальный звонок.
А там получили какой-то маленький-маленький срок за это, получили чуть ли не условный, вот эта история. Но я таких историй знаю достаточно из практики. Причем, знаешь, была бы какая-то политическая составляющая, сказали бы, что там листовки с Навальным расклеивает, примчались бы мигом, понимаешь? И вот на самом деле огромная проблема – вот эта политизированность правоохранительных органов, следствия, прокуратуры, полиции. Это вместо того, чтобы заниматься своим непосредственным делом и помогать всем, ну вот занимаются политическими разными делами. Ну нормально, да, по делу Навального там 150 следователей, но это, ну, просто в голове не укладывается.
Еще просят очень поговорить про Беларусь, и тут у нас есть два повода. Ну, во-первых, встреча президентов, и это тоже какой-то диссонанс, ну, лично у меня вызывает, я, может быть, просто излишне трепетная девушка, но когда я вижу в новостях, что вот Владимир Путин, Александр Лукашенко поговорили, обсудили, а потом поехали кататься на лыжах, на снегоходах, как-то вот у меня сложно очень это все читать.
Слушай, но Лукашенко сейчас... Ну, в мировом мнении, в европейском точно, но это изгой. К Лукашенко относятся как к кровавому упырю, как к палачу собственного народа, как к человеку, который незаконно, совершенно, ну, проиграв выборы, захватил власть. И когда наш президент здоровается с ним за руку, я не знаю, может быть, потом наш президент украдкой вот так руку об штаны вытирает. Ну, вполне возможно. Но с Лукашенко здороваться за руку, это, ну, это нехорошо, это надо потом руки с хлоркой мыть. Вот. И понимаешь, еще момент. Все знают, что Лукашенко приехал просить денег. Лукашенко приехал просить денег, и Лукашенко сейчас у власти находится только за счет денег российских налогоплательщиков. Беларусь вся в долгах. И те деньги, которые уходят, они уходят на поддержку этого кровавого, ну, палаческого режима людоедского. И в Беларуси это тоже понимают. Беларусь — это наши братья, это самые близкие нам люди, это наши друзья. И вдруг они видят, что мы их людоеда снабжаем деньгами и позволяем ему оставаться у власти. При этом мы совершенно точно знаем, что Путин Лукашенко ненавидит, что Путин не верит ему ни одному слову, как, в общем-то, и никто в окружении Путина, Лукашенко никто не верит ни одному слову. То есть он в их глазах клетвопреступник. Он, если ему оттуда поманят, он перебежит туда, он пытается играть. Но они не могут от него отпуститься, потому что это будет создан опасный прецедент. Ну, чудовищная ситуация, на самом деле, некрасивая.
Тем временем у нас буквально сейчас в новостях это было, возможно, вы слушали, о том, что Светлана Тихановская анонсировала новые акции протеста в Беларуси. Если я правильно понимаю, хотят вернуть, ну, как-то улицы, потому что было у нее интервью до этого, где она сказала, что оппозиция потеряла улицы, она потом как-то сказала, что ее неправильно поняли, но тем не менее.
Во-первых, если человек себя позиционирует как лидер, ну, вообще хоть как-то, то такие вещи вслух не произносятся. Это капитуляция и выбрасывание белого флага. Но Тихановская, она человек неопытный, она в этой ситуации человек совершенно случайный. Но я думаю, что большинство белорусов сориентированы не на нее. Она, ну да, где-то как рупор общается с главами правительств, там, с президентами, но как лидер... Это не самый сильный лидер. Вот очень сильный бы лидер была, конечно, Мария Колесникова, но вот ситуация такая. Я к ней с огромным уважением отношусь, потому что все равно политика — это в первую очередь поступок. И она совершила поступок на глазах у всех. И подобный поступок, ну, Это вот то, что сделал, приблизительно то, что сделал Навальный, то есть, ну, в разных ситуациях. И она сидит в тюрьме, неизвестно сколько сидеть, но у меня к этой женщине большое уважение. Но то, что белорусы не собираются сдаваться, и то, что белорусы не собираются это терпеть, да, бывает что-то удобно, что-то неудобно, где-то затихли, где-то перегруппировались, но, судя по всему, там сдаваться никто не собирается. Мало того, там продолжает ухудшаться экономическая ситуация в Беларуси, то есть куча долгов, совершенно неэффективное вот это государственное производство, где государство собственник. И все эти рассказы Лукашенко о том, что они все по ГОСТам, белорусское значит качественное, ничего подобного в этом нет. Ну, это не соответствует действительности. Их ждут очень большие проблемы, но пока этого упыря содержим мы.
Я бы хотела еще напомнить нашим слушателям и зрителям, что на сайте «Эхо Москвы», в блогах, пока вот сейчас на главной странице это висит, вы можете найти обращение Марии Колесниковой, которое зачитала ее сестра Татьяна Хомич. И там, если вот на слова посмотреть, то это удивительно, насколько слова, которые произносит Мария Колесникова, отзываются эхом и буквально от слов, которые говорит Алексей Навальный. Если вот привести буквально небольшую цитату: «Много чего может сделать действующая власть, но нельзя забрать любовь, свободу, чистые мысли и наше стремление к тому светлому будущему, для которого мы были рождены. Поэтому ничего у них не получится».
Слушай, это на самом деле это хорошие слова. Видно, что Навальный, что она, они говорят от сердца. И то, что Навальный в этих ситуациях, представляешь, когда ты находишься в клетке на суде, это ощущение стресса такого. И если ты в ощущении вот, ну, в таком стрессе умудряешься сохранять ясную голову и чувство юмора, конечно, это дорогого стоит, это огромный плюс, ну, как человеку. Слушай, кстати, вот на фоне того, что мы опять, похоже, Лукашенко начинаем снабжать деньгами, у меня ситуация интересная. Пришла, ну, обратилась Катя Степанова, девчонка, хорошая девчонка, она была в Березовском детском доме, и по выходу из детдома ей положено жилье. Она толковая, она поступила в Уральский государственный экономический университет, учится там, и в 16 году ей было положено жилье, но не дали. В 17 году она прошла через суд, суд принял решение, что фонд жилищного строительства Свердловской области выделить ей жилье 16 метров в черте города Екатеринбурга. Ну, 16 метров это может быть комната в черте города Екатеринбурга, ну, уже в хорошем месте там, ну, это может 1,5 миллиона стоит, ну, 20 тысяч долларов. И вот девочка с 16 года без жилья, 5 лет без жилья вынуждена снимать, и никто ей ничего не предоставляет. Хотя на самом деле, ну, знаешь, это 20 тысяч долларов, это, ну, допустим, там четверть губернаторской машины одной какой-нибудь, а у них там много в гараже машин, понимаешь? Или колеса двух машин там. Ну, как-то можно это посчитать, это все считается. Ну, 20 тысяч долларов жилье для маленькой, ну, для девчонки, для сироты. И вот теперь смотри, 5 лет она платит за съемное жилье, никто эти деньги компенсировать не собирается, хотя уже есть решение суда. И мы сейчас попробуем, у нас юрист сильный, у нас было несколько прецедентов, когда мы умудрялись отсудить вот эту компенсацию, что человек 5 лет, ему было положено жилье, ему не давали, он 5 лет снимал, все эти чеки подбираются и есть, реально можно получить с правительства Свердловской области эти деньги. Но это опять же ляжет на плечи налогоплательщиков.
Я не знаю, работает ли этот проект сейчас, но я бы очень хотела вас познакомить с проектом Русфонда. Они были у меня в эфире, рассказывали вот эти истории чудовищные. Это как раз был проект, который бился за выпускников детдомов, которые никак не могли получить жилье. Например, была жуткая история, когда вот эта комиссия, которая определяет, есть ли жилье, да, у выпускника детского дома, да, или нужно ему выделять от государства, приезжает. А там дом сгорел, родители погибли, ребенок отправился в детдом. Дом сгорел, вот до корешков, что называется. И эта комиссия приезжает, значит, видит этот какой-то вот фундамент, который там где-то под снегом, ставит себе галочку, что все в порядке, дом есть, ну он же есть, вот он по документам же, вот же фундамент-то стоит, и уезжает. Соответственно, ребенок выходит из детского дома, ну окей, подросток, вот, а у него по документам есть дом, он приезжает, а там сгоревший остов.
И вот... Ирина, это чудовищная ситуация. Выглядит она следующим образом. Если у ребенка родители лишили родительских прав и забрали его в детдом, то у него сохраняется жилье в родительском доме. У родителей могла быть комната в общежитии. И у него сохраняется доля в комнате в общежитии. И ему говорят, тебе ничего не положено, у тебя есть. Он жил в детдоме в Екатеринбурге. Он приезжает к себе в новую лялю и обнаруживает, что этого общежития нет давно. Понимаешь? Ну вот то, что ты рассказала, это действительно так. У нас, к сожалению, много сирот, у нас очень много подобных ситуаций. Но у нас надо понимать, что деньги сосредоточены в Москве, деньги сосредоточены в столичных городах. И для бюджетов маленьких городов, ну, невозможно, они даже придумать не могут, из чего эти деньги взять. И когда суд принимает решение и говорит, вы обязаны предоставить, они говорят региональному правительству, ну так вы выделите, а мы тут же предоставим. Те говорят, вам надо предоставить. Они говорят, а как мы предоставим, когда у нас нету? Понимаешь, и этого много. Но надо понимать, что на самом деле ситуация экономическая реально ухудшается. Вот сейчас, на сегодняшний день, соотношение пенсий к зарплатам, зарплаты к пенсиям, средней зарплаты к средней пенсии, самое низкое за последние там, лет 13. Самое низкое и продолжает уменьшаться. Значит, у нас средняя зарплата считается по стране в районе 29 тысяч, а средняя пенсия там 14 с небольшим. То есть и у нас сейчас, значит, ну 29% сейчас считается, 29% пенсия составляет от средней зарплаты. Пенсия от средней зарплаты 29%. Вот. То есть это самое низкое соотношение. И эта ситуация будет ухудшаться, и это будет накапливаться все.
Я сейчас скажу буквально пару слов. Меня попросили, мне кажется, важным это сказать в эфире. У нас сегодня в Москве ночью ожидаются довольно экстремальные заморозки, там до минус 25, там 28. Это жуткая температура для Москвы. И есть у нас, как и во многих других городах, отряд «Лизалерт», который занимается поисками пропавших людей. Но в период экстремальных температур они выезжают на так называемый ночной патруль, просто ездят по городу и смотрят, ну, чтобы там, если кто-то сидит, например, на остановке или еще где-то, да, подходят, спрашивают, если что, отправляют какое-то тепло, ну, как-то помогают. В общем, если вы хотите к этому присоединиться, вы можете зайти на сайт «Лизалерт», а там есть номер горячей линии, и вот в там, конкретную эту ночь экстремальных температур как-то помочь, потому что люди замерзают на улице очень быстро, и им, конечно, очень нужно помогать. Если у вас есть такое желание, вы можете вот зайти на сайт «Лизалерт» и связаться с ними по номеру горячей линии или через сайт и таким образом тоже поучаствовать.
Еще... Смотри, еще с да. приема одну историю да. расскажу и на вопросы поотвечаю. У меня очень интересная ситуация. Женщина, у нее четверо детей. И так получилось, что у нее двое детей свои инвалиды и двое приемных. Четверо детей, и у нее дом в Арамиле. И ей врачи говорят, вы своих детей можете поднять, но вам надо уезжать на юг вместе с ними, к морю. Нормально все будет, надо уезжать к морю. А у нее дом в ипотеке. И она начинает искать, куда продать, находит мужика. А мужик такой ушлый, ну здоровый мужик, нормальный такой, колхозник. Он говорит, давай я возьму. Дает ей 100 тысяч, как бы, ну, залог. И за нее выплачивает 1 600 000 ипотеки. И она его пускает в дом. Он должен ей еще 2 миллиона. А сама переезжает на съемное жилье и договаривается о покупке дома там на берегу моря. И мужик что-то прижился, ему платить неохота. И он давай ей, бабе с четырьмя детьми, давай выкручивать руки. Говорит, да нет, здесь не то, да это не то, да давай подвинься, да еще, и давай ее трамбовать. Но она уже просто за голову схватилась и в конце концов, ну, пришла к нам. И его нашли, наш юрист Саша Шумилов с ним разговаривал. Ну, просто настыдили уже мужика, сказали, что если дойдет до судов, то он попадет в очень печальную ситуацию. Ну и все-таки все, сегодня вышли, договор там подписали, он деньги на аккредитив ей перевел. Но это я к тому, что, знаешь, существует, ну, примитивная вообще заповедь «вдову и сироту не обижай». Это если возвращаться к Священному Писанию. То есть все было проговорено, вот. Ну и вот человек попытался эту заповедь нарушить, но оно, слава богу, как-то решилось. Вот, давай поотвечаем на вопросы.
Тут, на самом деле, вопросов не так уж много, если честно, таких вот, чтобы мы могли... Потому что большую часть вопросов я уже озвучила. Тут Лариса, буквально с пару минут осталось, Лариса пишет, Евгений обещал прояснить ситуацию в ШИИСе. Было такое, да?
Слушай, да, связался с ШИИСом, значит, они чувствуют подвох. Они будут снова ставить лагерь, они знают туда все подходы, там не перекрыть к ШИИСу подходы, потому что это леса, Вот. И то есть они там знают все. Народ там дружный, причем очень интересно, что там есть и из Коми, и с Архангельской области, и местные там поблизости. И они будут ставить лагерь снова, потому что до тех пор, пока там не будет закончено, наблюдение никто не снимет. Эти люди сдаваться не собираются. Но это новая точка напряжения, и я думаю, что у власти хватит ума ее не создавать. Здесь достаточно других точек напряжения.
Полторы минутки до конца. В чате самый главный вопрос, ответ на который я знаю, и все, кто смотрит и слушает наш вопрос, наш эфир довольно часто, они тоже все знают ответ на этот вопрос. Но все равно все спрашивают, что же там такое пьет во время эфира Евгений Ройзман?
Слушай, просто вода, самая обычная вода. Но я хочу сказать, что я же волнуюсь. То есть ничего себе эфир федеральный. Ну, я волнуюсь, я поэтому припеваю, сижу себе тихонечко.
Да, ну и, конечно, если вы попробуете однажды час практически говорить, не замолкая, вы поймете, что вода ваш лучший друг в этом смысле. Ну что ж, полминуты у нас буквально до конца эфира. Все полминуты принадлежат Евгению Ройзману.
Да, я хочу выразить публичную поддержку Алексею Навальному. Я считаю его достойным человеком и храбрым человеком. И желаю ему мужества и стойкости. И привет передать его родителям Юлии Навальной, которая сегодня вернулась в Россию. И всем добрым людям я хочу пожелать добра и удачи, и доброго здоровья. И напомнить, что все равно темные времена не навсегда. И в конце концов все равно все будет хорошо. Во всяком случае мы будем стараться, чтобы оно так было.
Спасибо большое. Это была программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Далее в эфире «Эхо Москвы» после 22 часов в программе «Разбор полета» журналист Маша Слоним. После 23 часов «Футбольный клуб» с Максимом Курниковым. Ну а после полуночи «Бетловский
Видно
час».
Меня?
Радио «Эхо Москвы».